«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
На родителей особенных детей каждый день обрушивается нагрузка по реабилитации, коррекции, воспитанию и социализации. Уже одно это перечисление может ввести в какие-то депрессивные состояния. Что делать, когда вы устали, истощены и не знаете, откуда и как брать силы? Как пополнять свои силы даже в самой тяжелой ситуации? Добрый день, дорогие друзья! Пышущий оптимизмом вас приветствует автор ведущей и передачи Игорь Попов. И меня сегодня в гостях психологи, соавтор проекта «Особый ресурс», психологическая поддержка семей с особыми детьми, Любовь Тихомирова и Анна Русакова. Здравствуйте, Любовь и Анна.
Здравствуйте, Игорь.
Вот, и будете рассказывать мне, как пополнять ресурсы. Вот, у меня на сегодня ресурсы закончились. Первый вопрос, что называется, на разогрев, да, как у боксеров, прошу прощения за терминологию. С какими запросами вообще приходят родители детей с особенностями развития в проект «Особый ресурс»?
Ну, в первую очередь, конечно же, запросы на принятие ребенка и ситуации.
Угу. Да,
то есть, как только
родители... Вот они прям так, вот приходят родители, да? Угу. Потому что я сам, помню, приходил, и я не помню, что у меня был, значит, запрос такой на принятие.
Нет, звучат они так. Как же так? Что произошло? Что мне делать? Как с этим жить?
Естественно, как жить, да, вот это верю.
Да, вот формулировки, естественно, такие. Да, у меня у самой были такие формулировки, когда я столкнулась с такой же ситуацией. Да, то есть не могу это понять, не могу осознать, не знаю, что делать, что вообще, как. То есть это, в общем-то, запрос на осознание, что произошло и как теперь менять свою жизнь. Потому что жизнь точно придется менять. Это объективно. Чуть позднее родители приходят со словами, ну, ладно, мы уже поняли, что это вот проблема ребенка, это надолго, но не очень понятно, что это, вот это вот все навсегда, что ли, и как это вот, что теперь с этим делать, то есть с сомнениями, с тревогами.
Кто виноват, мы не разобрались, а что делать, еще не знаем, да?
Да.
Вот на два исконно русских вопроса нет ответа у родителей.
Нет ответа, конечно. Есть сомнения, есть тревоги, есть... усталость, есть растерянность. Ну, собственно, тут можно назвать, что это запрос на нахождение внутренней опоры, ну и вообще каких-то ориентиров, из чего и как мне дальше действовать, когда стало понятно, что это все серьезно и надолго. Но самый, конечно, частый запрос, неважно в каком состоянии родитель, это где мне взять еще сил?
Ну, логично.
Может этот вопрос звучать таким образом: человек перечисляет все обстоятельства своей жизни, родственник, материальное положение, и дальше спрашивает, и как мне с этим? Или как мне сделать так, чтобы он, она, оно? Но по большому счету это запрос на то, как вот эту всю ситуацию очень тяжелую, сложную, многообразную, которая не только часто связана с ребенком, а вообще со всей жизнью, как это все преодолеть, выдержать и как-то еще в этом действовать.
Ну вот, мне просто интересно, когда человек... обычно ведь приходят к психологам, приходят, значит, либо... Ну, это скорее к семейным психологам, пары, которые находятся в кризисе, да, приводят своих детей. Какой процент родителей вообще осознают, что им самим нужна помощь? Вот у меня вопрос.
Небольшой. В первую очередь, конечно, родители хотят, чтобы что-то сделали с их ребенком. В основном все запросы, как мне помочь моему ребенку или помогите моему ребенку. А большинство запросов именно такие. В этот момент я спрашиваю, как вы сами себя чувствуете?
И чувствуете ли себя?
Да, и чувствуете ли вы себя сами?
Без чужой помощи.
Да, и в этот момент выясняется, что сам родитель в очень плохом состоянии, и на это я говорю, что мы психологи, мы не даем советов, да, как вам жить.
А
вы
жаль.
Точно.
Очень хотелось бы.
Да, знаю, что жаль, что очень хотелось бы. Мы можем помочь вам прийти в такое состояние, из которого у вас родятся ваши собственные ответы. Потому что, в общем-то, в любой момент времени взрослый человек знает все ответы на свои вопросы. И он знает, чего он хочет, как он хочет действовать, и какая его основная потребность, какая его цель, чего ему хочется, мы все всегда знаем. Но по какой-то причине не можем себе в этом признаться, не можем это осознать. Нам кажется, что мы кого-то обидим, или что-то случится ужасное, или что это неправильно, что надо как-то по-другому. Так вот, мы помогаем человеку прийти в такое состояние, в котором он находит сам свои вопросы, свои ответы на свои вопросы.
Ну, знаете, я как Михаил Васильевич Ломоносов хочу сказать, ну, что-то сомневаюсь я. Почему? Значит, когда я прихожу к психологу, вот у меня есть некий запрос, да, и как бы я прихожу и осознаю свою проблему, что мне нужна помощь, да. Но, смотрите, есть же отрицание, есть там, ну, все вот эти стадии, да, гнев, отрицание и так далее. Я нахожусь в отрицании, например. Как я могу осознавать вообще, даже подсознательно осознать свои проблемы?
Ну, тут действительно важно, чтобы... Это часто психолог может помочь вот сформулировать, да, чтобы вопрос звучал, у меня есть обстоятельства такие-то, 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 сложности такие-то, такие-то, но при этом я все равно хочу, например, чувствовать себя по-другому, не так, как я чувствую сейчас. Вот, например, даже вот это может быть запрос, с которым уже можно работать, с которым можно начать работу. То есть, конечно, когда человек ставит точку, моя ситуация такая, точка, ну, тут вот... Или нужно как-то переформулировать, найти в нем в самом желании все-таки что-то изменить, потому что даже если он пришел и поставил здесь точку, то вот все, у меня вот так, никак иначе. Если он пришел, наверное, у него есть надежда, что что-то может быть по-другому, это можно уже покрутить. То есть здесь все равно мы идем за его желанием. Помогаем его как сделать более явным сначала для него.
У меня вопрос, а мужчина-то часто приходит?
Реже.
Насколько реже?
Значительно реже.
Они вообще есть?
Есть.
Есть.
То есть у меня такое ощущение, что мужчина в терапию попадает только тогда, когда оказывается на дне наркотической ямы и сам уже выпасть не может.
На дне наркотической ямы его обычно уже...
В реабилитацию помещают, да.
Сдают куда-то.
В принудиловку.
Сам уже не приходит.
Ну, я, конечно, утрирую, да, потому что...
Нет, на самом деле мужчины приходят тогда, когда они замечают, да, что что-то не получается, да, что они там как-то по-разному все попробовали, да, и не выходит. Действительно, часто жены приводят мужей в терапию, да, или там отправляют их, или говорят там...
Это страшное дело.
Страшное дело.
Это страшное дело, когда жены мужей в терапию отправляют. Это, да? Ну, это все равно, что вот меня жена отправляет в стоматологу. Это же как бы абсолютно... В общем, я же прекрасно понимаю, что мне стоматолог не понравится. Но вернуться назад без того, что я не сходил к стоматологу, невозможно. Мне кажется, к психологу еще хуже. Потому что большинство мужчин, сужу, так сказать, по своему личному опыту, психологов, как минимум, шарлатанами, значит, считаю, да,
считаю.
Продавцами воздуха, ну и так далее, другие эпитеты. Хотя на самом деле они где-то внутренне, если человек уже пришел, мужчина пришел к психологу, он где-то внутри, он понимает, что он сам уже не справится. Да, и вот это вот внутреннее ощущение бессилия изменить ситуацию, изменить ребенка, изменить жену или изменить вообще вот все вокруг происходит. Кстати, знаете, вот с чем интересно я столкнулся? Я увидел родителей мужчин, да, у которых есть особенные дети, да, но они, знаете, чем заменяют свою собственную терапию, вот работу над собой? Они заменяют борьбой. Причем борьбой не за ребенка, а борьбой с. То есть они считают, что система, государство, общественные организации, другие,
врачи,
так сказать, врачи, они, собственно, плохие, и я сейчас поборюсь, и таким, то есть это же, элементарно, мне кажется, компенсация же. Это же не может решить проблему человека.
Ну, в таком состоянии обычно родители и не приходят к психологу, то есть приходят все-таки, как вы правильно сказали, когда есть ощущение, что что-то я не справляюсь, что-то у меня кончились идеи, что можно сделать. Пока у человека есть идеи, как можно изменить мир, он будет это делать, и, возможно, это ему удастся что-то сделать.
Мужчина всегда есть идеи, как изменить мир. Другое дело, что... Вот, не все эти идеи нужно озвучивать, да. Можно ли вообще, как бы, родителям, для меня это действительно большой вопрос, можно ли вообще родителям адекватно оценивать себя? Потому что я лично себя адекватно оценить не могу. Например, да, значит, элементарный пример компульсивного поведения. Да, такой хороший термин, я выучил, в книжке прочитал. Когда я начинаю шутить, да, и понимаешь, что шутка вообще вот, ну, прям не к месту. Шутить надо, ну, там, над детьми или там, над женой, да. И жена уже, ну, понимает, ну, с человеком практически истерика, да, ну, он говорит, остановись. Mm-hmm. А я начинаю продолжать шутить, да, вот mm-hmm. как бы, я наперекор буду вообще это делать, да. Mm-hmm. А как можно в таких состояниях, понятно, что это истероидное состояние, и нужно просто либо дождаться конца истерики, да, либо, ну, есть один старый русский способ, ведро холодной воды, как бы иногда остужает. Но вот как понять, что ты уже не справляешься с трудностями и стрессами, нуждаешься в помощи самому?
Ну, мы действительно не умеем замечать, да, чувствовать себя, замечать, что что-то не то. Угу. Да, мы можем заметить, что что-то не то, когда нам уже серьезно плохо, да, или когда нам дают какую-то обратную связь, да, что что-то с тобой, похоже, не очень.
То есть насчет обратной связи тоже большой вопрос.
Тоже, да, большой вопрос.
Готов ли я ее услышать,
не
даже услышать?
Не всегда мы готовы, да, ее услышать, да. То есть на самом деле проблемы-то у родителей особых детей возникают только у тех, кто либо очень-очень сильный, либо очень энергичный, либо очень терпеливый. То есть у очень волевых людей, которые долго-долго терпят.
Эта проблема возникает именно у этих людей?
Да. Ага. Те люди, которые умеют заботиться о себе, слышать себя, у них не возникает вопросов. Даже если у них появляются особые дети, они гибко, да, и адаптивно обходятся с изменившейся ситуацией. Да, у них есть вопросы, они тоже могут прийти к психологу, но ненадолго. А вот люди честные, ответственные, сильные, волевые, энергичные, терпеливые, вот они себя доводят до состояния глубокого истощения, к сожалению.
Я дико извиняюсь, вы сейчас вот рассказывали про эту категорию людей, такие гибкие, все, а скажите мне честно, вот как на духу, а они есть вообще в природе?
Вот мне хотелось, честно сказать, вот сказать, что, ну, можно примерно осмотреться вокруг и увидеть, насколько таких людей мало, и, конечно, это, ну, такая общественная установка на терпеть, на контролировать, на сдерживать эмоции, прежде всего сдерживать отрицательные эмоции и неумение с этими эмоциями обращаться, конечно, это приводит к тому, что, ну, не только человек попадает в тяжелое состояние, но еще и к тому, что он его замечает достаточно поздно. Угу. Вот, это такая, конечно, проблема очень общая такая.
Угу. Да? Потому что, ну, когда обычно читаешь, например, книжку какую-то духовно-назидательную, психологическую, и описывает тебе какой-то идеальный портрет, да, вот, и ты читаешь и говоришь, автор, ну, покажи мне этого человека, просто я хочу просто посмотреть его честные глаза, вообще, откуда он появился, какая система этих родителей-терминаторов рождает, понимаете, вот из какого, значит, жидкого металла они выплавляются, потому что, мне кажется, человек гибким становится либо после опыта какого-то терапии, ну, из человеческого опыта. Ну, слушайте, человеческий опыт — это такая тоже для меня загадка, понимаете, потому что у меня может быть такой великолепный человеческий опыт, но при этом жуть вообще, не поговоришь. То есть выйти на контакт с другим человеком. Ну, то есть я видел людей, особенно родителей, да, детей с особенностью развития, которые все знают про вот окружающих, но при этом своих проблем не замечают. Вот такое я видел чаще.
Конечно. Да. Но это нормально. Мы вообще, психология всегда стоит перед этой проблемой, что человек познает сам себя, и вот это вот один и тот же, да, объект изучения, один и тот же субъект изучения. И, естественно, если мы пытаемся познать самого себя, эта проблема еще усложняется. Нам очень сложно оценивать свое состояние, но тут могут быть, да, какие-то некоторые признаки, да, что мы можем заметить, что то, что мы раньше любили делать, мы уже не любим делать. То, что нам раньше приносило радость, уже не приносит радость. Да, что я показываю в каких-то состояниях, каких-то я раньше не оказывался. Да, вот так вот, ну, немножко оценить, что что-то со мной, похоже, происходит то, чего раньше не было. Наверное, да, не все в порядке, не все гладко, может быть, что-то стоит менять.
Что это признаки глубокой депрессии вообще?
Не, я сейчас как раз именно сказала так очень общо что-то не то и очень обобщенно назвала эти признаки именно как то, что вообще человек может про себя заметить. Естественно, себе поставить диагноз и дальше назначить себе лечение, но это как-то очень, очень странная история, такое маловероятно.
А готовы ли вообще родители вкладываться в свою собственную поддержку? Вот для меня тоже очень большой вопрос. Почему так важно вообще заметить свои проблемы и вовремя их начинать решать? Ну, давайте вот разделим на два вопроса. Готовы ли родители вкладывать свою собственную поддержку?
Некоторые родители, безусловно, готовы вкладывать.
Когда они готовы? Вот когда эта готовность появляется?
Это зависит от опыта человека. Есть родители, которые готовы пополнять свои силы, да, когда они замечают, что этих сил что-то уже мало. Да, есть те, кто терпит до последнего, и даже уже замечая серьезные проблемы со своим здоровьем, физическим здоровьем, да, соматическим здоровьем, все равно не идут, не обращаются за помощью. То есть, тем не менее, да, и таким людям помочь очень сложно, потому что если человек себя довел уже до очень тяжелого состояния, то, соответственно, и выбираться из него придется очень долго, медленно, и ну, быстро не получится. Поэтому большинство, ну, действительно, множество людей терпят до последнего. Тогда, когда уже приползают и говорят, быстро-быстро верните меня в обычное мое нормальное состояние.
Представляете, сколько клиентуры вы сейчас себе просто отрубили? Просто вот этим быстро не получится. Все очень важно. Пропишите мне таблетку, чтобы я был здоровым и счастливым.
Конечно, мы все хотим такую таблетку. Тем не менее, люди, которые все-таки замечают, да, что что-то не то, те, у кого еще срабатывает инстинкт самосохранения, ну, знаете, да, можно же заметить, что у меня что-то начало болеть, да, и инстинкт самосохранения срабатывает, да, я иду и все-таки выясняю, почему это болит, и как-то устраняю эту боль. А есть те, у кого по каким-то причинам этот инстинкт как-то притуплен, да, то есть у нас нам важнее, например, там, что-то сделать с ребенком, чем с собой. Вот, таким людям действительно сложно помочь. А тем, кто заметил, что что-то не то, то есть чем раньше вы обратитесь за помощью, тем быстрее будет волшебная таблетка, сработает.
Дорогие друзья, спасение утопающих – дело рук самих пациентов. Значит, друзья, вы не молчите, присоединяйтесь к нам. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о том, стоит ли родителям поддерживать самих себя. На самом деле, конечно же, тема, как родителям особенных детей поддерживать себя. И, в общем-то, это может работать в разные стороны, да, и у тебя может быть, например, ты можешь быть родителем в многодетной семье, да, и ты не нуждаешься в поддержке не меньше, чем родитель, который воспитывает особенного ребенка, да. Значит, вы можете это сделать спокойно, нам написать комментарий, оставить свое мнение. Может, вы считаете, вот кардинально с нами не согласны, и говорит, да не надо себя поддерживать, слава богу. Вот, ну, мама жила вот так вот, бабушка ее жила, и ничего, знаете, воспитала, слава богу, и вот смотрите, какая я красивая, вся, правда, в болезни и, так сказать, в психосоматике, но ведь, ну, живу же, да? Так что вы можете это сделать через сайт teos.fm, плеер на сайте, напишите свое мнение, можете задать вопросы, вступить в дискуссию, пожалуйста, мы будем очень рады. Можете, конечно, написать нам прям свой комментарий или свой вопрос под трансляцией, и мы с удовольствием с вами вступим в дискуссию, а может, просто в разговор, почему бы и нет.
Я бы хотела добавить, что если вы родитель ребенка, вам, скорее всего, уже нужна поддержка.
Ух ты, все, короче.
Вот так вот, да.
Подумайте, прежде чем ввязываться вот в эту авантюру.
Потому что ни одного ребенка с особенностями, без особенностей не вырастить на одних руках.
Да, я в этой авантюре уже 18 лет, у меня вроде как выбора-то нету. Приходится как-то с этим что-то делать. Вообще, очень самый, наверное, частый вопрос, который задают нам в передаче, да, могут ли родители сами позаботиться о себе? Ну, логично, да, не прибегая к помощи специалистов. Вот могут ли родители сами позаботиться о себе, не прибегая к помощи специалистам, прибегая к помощи людям, помогающих профессии? Да?
Могут, конечно, могут.
Друзья, если бы вы не смотрели, не слушали наши передачи, вы бы об этом не узнали. А сейчас вот расскажите, как?
Все зависит от того, в каком состоянии находится родитель. Угу. Да, если вы в хорошем ресурсном состоянии, вы себя хорошо чувствуете, значит, вам пора заботиться о себе.
Так, интересно. Вот теперь вот поподробнее про хорошее ресурсное состояние. Хорошее ресурсное состояние – это когда еще не трясутся руки.
Глазик не дергается.
Нет тика на лице, да?
Не совсем то, что вы описываете, я бы сказала.
Вот это уже плохое состояние.
Да, вот давайте.
Это трясется, дергается.
Хорошее ресурсное. Что значит хорошее? А, то есть если человек в плохом ресурсном состоянии, то уже не нужно, в принципе, обращаться, уже все бесполезно, да?
В этот момент вам точно нужна помощь, и тут вы уже самостоятельно не справитесь. Угу. То есть, отвечаю на ваш вопрос, можно ли позаботиться о себе, можно, пока вы еще в хорошем состоянии. Угу. Пока вы еще функционируете, пока вы еще можете себе налить воды, да, пока вы еще можете там, обслуживать себя самостоятельно. Пока у вас еще есть какие-то силы, резервы и возможности, да, выделить на себя какое-то время, какие-то деньги, да, кого-то попросить о помощи, посидеть с ребенком или заняться ребенком. Вот пока у вас еще есть ресурсы, вы можете позаботиться о себе самостоятельно. А вот когда у вас уже силы на исходе, то для того, чтобы да, появляется вот это самое состояние, что мне нужно привлечь откуда-то еще силы, которых у меня нет. И вот здесь самостоятельно уже не получится. Поэтому мы рекомендуем начинать заботиться о себе, пока вы еще хорошо себя чувствуете.
То есть да. В любом случае прямо сейчас?
Да.
Ну, как бы вчера, да, как да. обычно у нас, да? Да?
Не вчера, сегодня.
Да,
сегодня.
К вам вопрос все-таки. А тогда как?
Угу. Вот они как? Нам расскажут.
Ну, а как, конечно. Для чего, собственно, передачу вас приглашаю? Чтобы люди узнали, как это сделать. Угу. А то пугаем, что ну вот все, уже надо идти, телефон 03, набирать срочно и так далее.
Ну, я начну, и сейчас вместе, наверное, расскажем более полно. Ну, прежде всего, все-таки хорошо бы обратить внимание на такие очень занудные вещи, как режим дня, сна и отдыха, труда. Я сейчас плохие какие-то слова говорю, достаточно неприятные. Но вообще-то, если мы все биологические создания, то просто даже часто, сделав сон на полчаса больше, например, да, чуть-чуть выправив свой режим, добавив сон, человек может чувствовать себя по-другому. То есть вот эти вот банальные истории про то, что надо дышать свежим воздухом, немножко двигаться, они действительно могут оказывать, как ни странно, достаточно сильное влияние на состояние. Или когда человек отказывается от кофе, например, да, если понимает, что для него это чрезмерно. Я бы немножко начала с того, чтобы пересмотрела вот такой график и не менять целиком, ни в коей мере не речь не идет о какой-то начале жизни там с понедельника.
С понедельника, да, теперь сплю 8 часов, вот. Питаюсь только здоровой пищей. А что,
ну, со вторника это хоть можно?
Нет, не стоит.
Не стоит пытаться так кардинально все поменять.
Что-то одно потихонечку и то, что нравится. Вот действительно, если вы поняли, что, например, если вы ложитесь спать там, до 12 вы встаете другим человеком, почему бы это не попытаться сделать, включить в свою жизнь, да? Если вы знаете, что несколько простых упражнений делают вас бодрее, почему бы эти 2-3 минуты с утра не потратить на эти упражнения? То есть вот самое-самое простое. И пересмотреть, что из этого вот действительно доставляет какое-то удовольствие. Uh-huh. Вот, я бы начала все равно вот с тела и простых вещей, которые связаны со здоровьем. И также есть маленькие эмоциональные радости, которые тоже могут при всем том, что они кажутся очень незначительными. Мы, например, когда делали курс «Мой ресурс, мой релакс», мы делали специально такие упражнения с участниками, и участники давали нам обратную связь, что их удивило, что такие вещи, как просто красивая чашка, уютная чашка, из которой ты позволяешь себе утром пить чай или кофе, который заменил на что-то там, ну, то есть не хватаешь то, что
первое попавшееся,
да. А сделал себе красиво или позволил себе просто посмотреть на небо вот на секундочку, да, вот эти вот очень маленькие шаги, они действительно дают ресурс, создают другое эмоциональное состояние, и они не требуют времени, они не требуют каких-то усилий. У нас, собственно,
денег не требуют.
В нашем курсе и вообще вот тех практических каких-то упражнениях, которые мы предлагаем, мы прекрасно понимаем, что день расписан по минутам, что лишних денег, лишнего времени нету. Поэтому мы стараемся вписывать то, что я вот специально сказала, да, зарядка, которая 2-3 минуты. Но я не буду говорить полчаса, потому что я понимаю, что
нереалистично.
У большинства людей не будет возможности полчаса делать
зарядку. Дополз до гантельки, и слава богу уже. Да?
Вот вы знаете, честно сказать, даже так вот сделал один раз что-то, уже это лучше, так чем...
Я вообще забочусь о своих ресурсах неимоверно. Каждый день доползаю до гантелек, и там как бы...
И там засыпаю.
Топлю, да.
Игорь, а я не сомневаюсь в том, что вы заботитесь о своих ресурсах, потому что у меня есть факт реальности. Вы сидите передо мной... Живой.
Я не дергаюсь еще.
Живой.
Живой, да.
Значит, все-таки как-то вы о себе заботитесь. Значит, можно добавить что-нибудь еще одно малюсенькое, там какая-то.
Я в бассейн начал ходить, уже месяц хожу в бассейн 2 раза в неделю. Представляете, это для меня вообще просто подвиг.
Здорово. Вот. Это доставляет удовольствие?
Да, но, знаете, не доставляет удовольствие обилие бабушек на дорожках.
Бабушки, да.
Вот, ну вот в основном, нет, вообще... Мы ходим часто всей семьей, но у меня есть и свои индивидуальные походы. Вот. И когда мы идем с семьей, это даже мне доставляет даже больше удовольствия, потому что мы можем там поплескаться, я могу с младшей дочерью там поиграться, и как-то вот хорошо. Да, нет, на самом деле, конечно, я тут ерничаю и язвлю, вот, но как профессия у меня такая. Но на самом деле, действительно, когда ты начинаешь какие-то маленькие шажки делать, да, и делать что-то себе хорошо, например, просто лечь и с дочерью посмотреть какой-нибудь фильм вместе, и вообще вот забыть о том, что там надо послезавтра у меня 2 эфира, надо сценарий написать, анонсы посмотреть, там, значит, обновления в соцсетях, что там сделать, да? Вот, то есть свои какие-то профессиональные обязанности, да. Вот можно просто, конечно же, понятно, что есть синдром постоянного откладывания, но есть и другой синдром, да, постоянного делания, постоянного вкладывания, что я должен вложиться, и если сегодня вложусь, то завтра как бы у меня будет больше времени. Вот парадокс, но больше времени завтра не появляется, потому что у меня появляются какие-то дела, которые я должен сделать прямо сейчас. Поэтому даже вот момент позволить себе отдых тоже очень много может значить, да.
Ну, он действительно, это идет от наших убеждений. То есть если у нас есть убеждение, что мой отдых ничего не значит, да, что минута ничего не изменит, то, что я сейчас просто минуту прислушаюсь к себе, подышу, закрою глаза или наоборот, там, открою глаза и посмотрю на небо, что это ничего не поменяет, если у нас есть такое убеждение, то мы, конечно, ничего не будем для себя делать, пока не доведем себя до плохого состояния. Если мы допустим, да, просто позволим себе допустить идею, что маленькие шажки по заботе о себе могут кардинально изменить наше общее состояние, самочувствие, нашу жизнь и жизнь наших детей, то это начинает работать. Мы всегда предлагаем проверить. Не верить нам на слово, а проверить.
Друзья, не верьте. Не верьте. Все проверяйте. Вбивайте в Яндекс. Могу ли я отдохнуть сегодня? Интересно, что получится. Даже вот как-то интересно.
Ну, мы действительно очень часто живем в голове, в своих переживаниях, в своих мыслях, да, в планах. Мы предлагаем чуть-чуть начать просто обращать внимание на свои ощущения в теле. Просто обращать внимание на то, что у меня вообще с телом происходит. Может, у меня где-то болит. Да, это единственное, что человек, который себя особенно не чувствует, может заметить. Это где-то боль. Да, и не игнорировать ее. Или заметить, что где-то напряжение, и попробовать это расслабить. Да, там, плечи, например. Да, или вы заметили, что вы зажимаете там, нижнюю челюсть, да, и все время там зубы сжаты, значит, много гнева. Можно просто попробовать там пошевелить этой нижней челюстью, да, чуть-чуть ее расслабить.
Она не шевелится.
Погримасничать. Вот. И вы заметите, да, что ощущения уже будут совсем другими. Поэтому мы, кстати, поняли с Анной, что те маленькие простые упражнения, которые мы предлагаем делать, мало кто делает. И мы сейчас в ближайшие дни сделаем бесплатный онлайн-марафон для родителей особых детей, где будем отрабатывать вот такие простые маленькие
задания. Где родители будут ничего не делать.
Практически.
Да, друзья, мы сейчас прервемся на небольшую паузу, напомним, как нас найти в социальных сетях и подписаться на нас. Не отключайтесь, мы сегодня говорим про такую важную тему, как родителям поддержать себя, и нужно ли поддерживать себя, и вообще, а когда нужно поддерживать себя, и такие... Ворох таких вопросов пытаемся разобрать. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях психологи, соавтор проекта «Особый ресурс» Любовь Тихомирова и Анна Русакова. И буквально через 20 секунд мы снова будем с вами.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем задавать каверзные вопросы поддержки родителей особенных детей. Я продолжаю пытать психологов и соавторов проекта «Особый ресурс» Любовь Тихомирову и Анну Русакову. И, значит, следующий, мой каверзный вопрос. Что делать, когда обстоятельства жизни реально тяжелые, когда вот нет сил не то что дойти до психолога, позвонить психологу или набрать там в Яндексе «психолог, помоги». Вот нет денег, когда день расписан помидором, что делать дальше? Уже по самому уже страшно стало. Апокалиптичная картина уже представляется.
Раз день расписан по минутам, да, значит, есть силы на то, чтобы... это самое расписание выполнять. Пока мы живы, у нас есть силы. Пока мы живы, у нас есть возможности. Пока мы живы, у нас есть выбор, и у нас есть ресурсы. То есть у нас есть выбор, как и на что их расходовать. Даже если нам кажется, что выбора нет, одни сплошные долженствования. У нас есть выбор остановиться на минуту, сделать глубокий вдох и выдох. Всегда. В любой жизненной ситуации.
Я сейчас вспомнила, вот в подобной ситуации я получила совет от моей знакомой, она врач скорой помощи, и вообще очень тяжело и много работала, и плюс работала очень ответственно, с большой заботой о своих пациентах. И она мне сказала, что... И график у нее был безумный, совершенно безумный. Она там и семейная ситуация была непростая, куча дежурств. И она говорила, что... когда у нее есть полторы минуты, она прикрывает глаза и отдыхает. Когда у нее есть полминуты, две минуты, она делает дыхательную гимнастику. То есть у нее при вот таком вот графике, расписанном очень точно, все равно оказывались какие-то моменты, когда она ждала там, чего-то. Да, какой-то вот момент она использовала для того, чтобы отдохнуть, именно для того, чтобы хорошо функционировать и помогать пациентам. Для нее было очень важно, чтобы у нее была ясная голова, чтобы она была включена в работу, чтобы она все то, что она делала хорошо. Поэтому вот эта вот история про заточить пилу, да, о которой тоже часто говорят, она действительно важна, если мы будем себя изводить. Дело не только в том, что мы себя изведем, а и в том, что наша деятельность, она оказывается не так полезна для тех, на кого она вообще направлена. То есть это тоже хорошо помнить, мне кажется.
Ну, у меня папа придерживался принципа Штирлица, знаете, да, его?
Нет.
Принцип Штирлица. Сколько спал Штирлиц? Вот он уезжал, уехал на машине, останавливался на обочине и 30 минут спал. Вот у меня папа приходил в обед, покушал и 30 минут там затопил, потом встал, значит, подушечку снял, разбудить меня через 30 минут и пошел. Вот. У меня как-то не всегда это получается, и я иногда корю себя сейчас. И вот если я сейчас посплю, я там вообще вот, ну а что же я вообще буду делать? На самом деле принцип Штирлица, он хороший. Можно, конечно, и 2 часика, конечно, не 30 минут. Ну ладно.
На самом деле даже 15-20-минутный сон очень здорово восстанавливает, если это сон днем. Дневной сон там, до 5 часов вечера, если там, вы себе выделяете 15-20 минут для того, чтобы поспать, он не расслабляет, да, вы не встаете разбитым, да, и вам не хочется спать еще 2 часа. А вот эти 20 минут, они просто восполняют силы среди дня.
Я за 15 минут заснуть-то не смогу, что расслабиться. Но вот... все-таки мы поняли, что есть что-то, что можно сделать для себя в этих обстоятельствах. Что еще?
Всевозможные, ну, вот то, что я говорила. И, кстати, я знаю родителей особых детей, которые используют дыхательную гимнастику, всевозможные вот так, такого рода практики, связанные с телом, массаж, самомассаж. Я имею в виду, естественно, не идти к массажисту, а какие-то простые упражнения, массаж рук, ушей, именно физическое. Вот прямо, ну да, то, что называется, наверное, гимнастикой, да, упражнения какие-то, упражнения для расслабления лица, просто открыть окно, подышать воздухом, потому что полчаса в день свежий воздух, это тоже, в общем-то, входит вот в список того, что обязательно.
Все-таки я понял. Значит, это считается подышать в форточку?
Я описываю тяжелую ситуацию, понимаете, потому что действительно бывает, что человек не может себе позволить выйти погулять в парк, и когда ему говорят про погулять, он будет говорить, что куда я пойду гулять. Мне для этого нужно договариваться с кучей родственников за месяц для того, чтобы иметь возможность выйти. Таких ситуаций тоже немало. И, тем не менее, лучше воспользоваться теми возможностями, которые есть сейчас. Вот, и это важно, и будет и для близких, и тех, о ком
мы заботимся. Я понял, если жена позвонит и спрашивает, выходил ли я, дышал свежим воздухом, и в форточку высовывал голову, значит, можно отвечать «да», и не мучиться совестью, что я наврал. Я, конечно, опять же, ерничаю, но все-таки.
Нет, действительно, на самом деле, правда, когда мы говорим о том, что можно заботиться о себе, это не значит, что нам нужно обязательно купить абонемент в бассейн и туда ходить регулярно, или выделять время на двухчасовую прогулку ежедневную в лесу, который не рядом с домом. Нет, мы говорим как раз о таких очень простых действиях, которые вы можете делать в любой момент. И да, подышать в форточку сегодня лучше, чем ждать еще месяц для того, чтобы пойти погулять по лесу.
Друзья, дорогие, абонемент в бассейн – это прекрасно. Во-первых, это дешевле, чем если вы будете ходить разово. Во-вторых, это полезнее и просто расслабляет. Можно звездочкой распластаться в бассейне, если бабушки, правда, не плывут на тебя с троем, и почувствовать расслабление во всех членах организма. Давайте-ка, мы начали уже говорить о ресурсах, давайте поговорим серьезно о ресурсах, которые есть в распоряжении родителей для поддержки себя. С чего лучше начать? Форточку поняли, по-пластунски до гантелек тоже поняли, что еще, какие ресурсы есть у родителей?
Ну, просто полежать на полу, несколько минут ощутить собственное тело, расслабить мышцы, это уже огромный ресурс, это намного лучше, чем если вы целый день будете бегать напряженные, не чувствуя собственного тела, напрягая все мышцы. Ну, возможность полежать на полу в собственной квартире хотя бы минуту-две есть у каждого. Умыть лицо, руки до локтей, водой тоже есть у каждого такая возможность.
Воду выключили. Ну ладно.
То есть здорово, если можно встать под душ, если нет такой возможности, умыться, как и форточка, вместо прогулки по лесу, заменяет.
Короче, бассейн заменяется умыванием, прогулка заменяется форточкой. Видите, сколько много мы уже. Какие еще?
Сеанс у массажиста заменяется сеансом самомассажа.
Значит, прыганием собаки по твоему телу.
Например,
да. Ну, домашние животные, потискать хотя бы.
Поход в спортзал заменяется гимнастикой и так далее.
Ничего себе! Гимнастика это уже, я считаю, еще...
Просто потянуться, ощутить собственные мышцы, суставы. Это уже здорово, это лучше, чем ничего. Потому что мы все страдаем этим перфекционизмом, и лучше сделать идеально и никогда, чем кое-как и сейчас. Так вот, меняем этот принцип на противоположный. Лучше сделайте что-нибудь очень маленькое, очень простое прямо сейчас, чем что-то идеально прекрасное никогда.
То есть поход до клуба и обратно считается практически за занятие, да?
Правда.
Наконец-то я это услышал.
Можете записать на диктофон мое «да, правда, можно».
Не, а что, все остается у нас в сети, можно проигрывать бесконечно это дело, да.
Ну, правда, мы себе ставим какие-то нереалистичные цели, и не идем к ним. Мы вписываем их в списки, бесконечно переносим из списка в список, что надо бы сделать вот это вот, и не начинаем делать. Почему? Потому что мы ставим себе какие-то большие, да, цели, которые в данной ситуации невозможны. Мы же предлагаем начать с очень-очень чего-то маленького и к нему присоединять еще что-то маленькое, а потом вы заметите, что из этих кусочков по полторы минуты у вас сложился там час-два полноценного отдыха за сутки. И это так работает.
Угу.
А если ресурс поднакопить, то уже те задачи, которые раньше решались очень сложно, вы замечаете, что начинаете решать проще. То есть после некоторого достаточно, может быть, долгого периода, когда вам кажется, что вы накопили ресурс, потеряли ресурс, да, вот какого-то такого бултыхания вроде бы в точке, ну, такого равновесия какого-то, в районе нуля, да, потихонечку ресурс начинает накапливаться, и уже возникает другое качество жизни, собственно, чего бы хотелось бы нам всем.
А что делать, примерно понятно. То есть вот форточку я уяснил, лежание на полу, значит, поход до фитнес-клуба и обратно вместо тренировки, это понятно все, я уяснил. А что делать ни в коем случае нельзя? То есть то что кажется отдыхом, но на самом деле забирает твои ресурсы. Есть такие вещи? Ведь наверняка есть, я знаю.
Много таких вещей, но мы бы не стали быть такими категоричными, да, что значит ни в коем случае нельзя. Просто обратить внимание на то, что часто мы называем отдыхом какие-то действительно вещи, которые скорее забирают наши силы, чем дают их. Мы листаем ленту Фейсбука, да, мы залипаем в какие-то сериалы. Вот, среди ночи. Наконец-то дети уснули, и можно наконец...
Да. Потупить в интернете.
Да, потупить в интернете.
Прекрасно.
Да.
Сериалы, это, ну да.
Вот, мы заедаем, запиваем алкоголем.
Ну, да, про алкоголь не про нас, но заедаем, да. Такие, я вам скажу, песочные полоски продаются. Да.
То есть, на самом деле, мы делаем довольно много таких вещей, ну или там ведем какие-то долгие разговоры по телефону с кем-то, кто нам жалуется на жизнь, а мы терпеливо выслушиваем.
А чего все про меня-то рассказывать?
Мы про себя рассказываем, Игорь. Мы рассказываем, конечно, про себя, потому что, естественно, мы все это заметили на собственных шкурах и начали искать варианты, как, что можно с этим сделать. Я могу сказать, что только тогда мы начинаем что-то менять, когда мы осознаем, в чем на самом деле моя потребность, чего я по большому счету вот по-честному хочу для себя и для своих детей. Я хочу продолжать вот так же выживать урывками, да, непонятно как, не чувствуя себя, периодически срываясь то на них, то на окружающих, то еще что-то. Или я хочу совершенно другого качества жизни. Когда я понимаю, что у меня есть цель, да, все-таки как-то иначе проживать свою жизнь и какой-то другой пример подавать своим детям, то у меня появляется собственная внутренняя мотивация для того, чтобы чуть-чуть, по чуть-чуть начать что-то менять, да? Заметить, что я, похоже, уже давно сижу там в интернете, да, и остановиться, и посмотреть в окно, и подышать в ту же самую форточку вместо этого.
Открыть форточку, даже не подышать, уже открыть, уже хорошо.
Уже открыть, уже хорошо. Нет, правда, и хвалить себя вот за эти малюсенькие изменения. Не ждать от себя очень многого, а делать просто по чуть-чуть и хвалить. И очень здорово, если начать себе это, ставить галочки. О, плюсики. Да? Я там сделал то, чего я раньше не делал. Я там смог, да, добавить что-то, чего я раньше не добавлял в свою жизнь. Да? И потом, когда мы перебираем это, ну, я не знаю, там, перед сном вспоминаем, от чего я такого сделал хорошего для себя, выясняется, что достаточно много. И это дает нам мотивацию завтра сделать то же самое, плюс еще одну вещь.
Вопрос тоже очень часто задаваемый, потому что, к сожалению, к великому, у многих, ну, по крайней мере, у некоторых людей происходят проблемы и конфликты со специалистами, да, и иногда человек попадает на неграмотного специалиста. Это отбивает у него вообще всякую охоту, в принципе, идти к специалистам, просить помощь. Да? Как выбрать специалиста? На что лучше обращать внимание при выборе специалиста для себя? Да? С ребенком-то понятно, мы же тут весь Яндекс поставим на ноги, все ссылки, 584 ссылки прочитаем и постараемся найти. Да? Но вот что делать со своим собственным здоровьем, когда это касается специалистов?
Ну, относиться к себе точно так же, как мы относимся к нашим детям. Мы не менее ценные, чем наши дети. И если мы можем перелопатить весь интернет в поисках хорошего специалиста для ребенка, значит, можем сделать это и для себя.
Угу. Я ответил сам же на свой вопрос, да?
Ну, смотрите, какие у нас критерии, какие у вас критерии, когда вы выбираете специалиста для своего ребенка?
Надо вспомнить. Значит, первое – это доступность. Вот, mm-hmm. Потому что я прекрасно понимаю, что если я ребенка, например, буду везти на другой конец Москвы из Мытищ, то когда я его привезу, он будет уже не кокосовый. И вся эта терапия, все эти занятия, они просто медным тазом накроются. Это раз.
Да, то есть, смотрите, значит, специалист должен быть доступен. Он должен быть доступен либо рядом с домом, либо по интернету.
По сути, это магазин «Пятерочка» в шаговой доступности должен быть. Ну, это не всегда так бывает, конечно, но все-таки.
Да. Да. Специалисты очень часто работают онлайн, работают по скайпу или там при помощи других приложений, которые, к счастью, нам доступны. И работа по скайпу с психологом – это такая же полноценная работа, как и очная работа. Поэтому совершенно не обязательно искать специалиста рядом с домом, можно найти его в интернете. Это расширяет ваши возможности выбора. Второй критерий, наверное, вы должны этому человеку доверять. Да? Как вы начинаете доверять?
А как можно доверять вот человеку, который первый раз пришел? Ну вот как можно доверить? Сидит мужчина бородатый, предположим, я так вот представляю, что я пришел к этому. Ведь мечта всякого мужчины – найти мужчину, который тебя поймет. Да? Вот приходишь, бородатый, а он там тебе может начинать какую-то ересь нести. Вообще, как ему можно доверять? Он говорит о том, что вы нуждаетесь в помощи. Какой помощи я могу нуждаться? Я к психологу пришел.
Несмотря на бороду.
А борода, конечно.
Верьте себе, если вам специалист не нравится, в общем...
Надо бежать. Можно вставать и уходить, конечно.
Можно прямо на первой сессии. Правда, реально, если что-то пошло не так, у меня подруга поняла, что, в общем, она в порядке, у нее была длительная тяжелая ситуация и длительная терапия, когда она пришла к какому-то там специалисту, послушала, поняла, что это совсем что-то не то, и она сказала: спасибо, как-то мне все это не нравится, и То есть, когда человек уже точно чувствует, что ему надо, это уже прям круто. Но когда вы пришли первый раз, все равно у вас будут ощущения, что мне скорее тут хорошо или нет, что-то мне здесь не нравится.
Да мне у любого специалиста плохо. Незнакомый человек. Ему рассказывать о своих боли, страхе, не дай бог, да уж что.
Ну, есть психологи, которым не обязательно об этом рассказывать. Есть специалисты, которые работают совершенно другими методами.
А зачем они нужны тогда, если мы об этом не рассказываем?
Сложно тут как-то.
Да, сложно у вас там представление.
Ну да, конечно. А вы думали, с мужчиной разговариваете?
На самом деле можно действительно прислушиваться к себе и смотреть, насколько вам комфортно или некомфортно с этим специалистом. Проявляет он к вам уважение или нет? Да, дает он вам советы и рассказывает, что делать, или помогает вам почувствовать себя уверенно, да, и найти собственные ответы. Потому что если вам дают советы, то, конечно, всегда хочется сказать: нет, ну это фигня какая-то, да, что-то вы мне не то говорите, это невозможно, я это не могу сделать.
Ну же не всегда же ощущаешь, вот когда он нарушает твои личные границы. Вот это же такая сложная штука.
Сложная.
Да. Сложная. Но нужно пробовать, конечно. К сожалению, наше время подошло к концу. В любом случае, что можно свести буквально там, скажем, коротко, три вещи, которые точно нужно делать уже сейчас.
Первое. Пополняйте свои силы до того, как вы их потеряете, то есть до того, как вы устанете. Делайте что-то для себя, пока у вас еще есть силы. Второе. Обращайтесь за помощью даже тогда и даже за тем, что вы сами можете для себя сделать. Да-да-да. И лучше сделать для себя чуть-чуть что-то сейчас, чем много и никогда.
То есть, если хочется открыть форточку, можно попросить, чтобы ее открыл кто-то за тебя.
Точно!
Да, большое спасибо, конечно же. Очень здорово, что вы сегодня, Анна и Любовь, пришли. Конечно, буду рад видеть вас снова. И, друзья, каждую пятницу в 15:00 мы говорим о родителях особенных детей, о том, как мы можем помочь друг другу не просто выжить, а жить и наслаждаться этой жизнью. До свидания, Дух Свят вас Бог.
Ничего особенного. 100% жизнь.